Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, в беседах о вечном принимает участие настоятель прихода военно-священно-мученика Петра митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга священник Геннадий Коробейников. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Добрый день, Бог благословит вас всех.
Сегодня мы решили с вами делать передачу по второй заповеди Господней. Думали, да, как лучше, правильнее, как и мудрость любви, и отношения с людьми. И, в общем, батюшка сказал так: вот она, ничего здесь придумывать не надо, вот она, вторая заповедь Господня: возлюби ближнего, как самого себя. И вот как раз с любовью-то у нас очень все плохо.
Разве?
Ну, много приходится тоже разговаривать с людьми, с разными совершенно, и с православными, и не с православными людьми. И все хотят, чтобы их любили, все хотят, чтобы их уважали, все хотят, чтобы у них были прекрасные отношения с детьми, с близкими. Но это не очень хорошо получается. И вот прежде чем сейчас вы будете на эту тему рассуждать, я знаю, что есть такой тоже помощник. Ну, он такой чисто, я не знаю даже, как можно это выразить, такой помощник бытовой, может быть. Это домашний дневник. И я знаю, что есть люди, которые пишут дневники, и это было принято в прошлые века, да, без дневников никак не обходились. Но я сейчас говорю именно о дневнике духовном, то есть о том дневнике, когда ты записываешь какие-то цитаты, какие-то важные мысли в течение дня. И это очень помогает. И вот я знаю даже, есть такие американские звезды, которые тоже пользуются этим способом, потому что, ну, у них там свои психоаналитики, и когда они переживают там какую-то любовь или, например, выходят замуж за человека, который тебя на 20 лет младше, а потом он тебя бросает, вот тебе 50, ему 24, и он тебя там через 2 года бросает, женщина просто сходит с ума, несмотря на то, что у нее есть дети от первого брака. Ей необходимо выписать все. Вот, и я знаю, что вот такие вот американские звезды, просто недавно об этом читала, они просто пишут о том, что происходит у них с душой. И они справляются с этой задачей. Они приходят в такое душевное равновесие, несмотря на то, что у них как бы нет священников. Они не посещают храмы, но вот психоаналитики, может быть, больницы помогают, может быть, реабилитация помогает людям справиться вот с таким тяжелым состоянием переживания всех особенностей и тонкостей любви. Вот теперь вам слово.
Да, дорогие братья и сестры, тема вечная, необходимая нам для осмысления. И знаем мы все прекрасно: возлюби ближнего, как самого себя. И она у нас записанная не только в Евангелии, которое на столе лежит, а и в мыслях тоже записана. А вот в сердцах, в душе, видимо, не всегда она вписана бывает. Если бы это было так, то, наверное, мы никогда не обижали бы близких своих ни вниманием, обидным словом, какой-то такой безапелляционной критикой, превозношением. Вот что ты такое сотворил, я-то вот такого бы никогда не сделал. Да. Вот что же это такое? То есть мы... возлюби ближнего, как самого себя, как-то странно воспринимаем. А ведь нужно его воспринимать правильно. Вот твой близкий, что-то он сделал такое, что тебе не понравилось. И что ты будешь делать? Ругаться, брониться, кричать, объяснять, что он последний человек на свете, потому что вот так поступил с тобою. А вы знаете, что от этого какая польза будет отрицательная? Это значит, что в вас вселился бес гнева, и вы беснуетесь. Ну, а разве от беснования что-то польза какая-то бывает? Да никогда и никакой. Надо с гневом справиться. Надо подумать хорошо, сесть, подумать, почему с вами ваш близкий так поступил. Что такое произошло? Вот однажды во время прощенного воскресения я самбона сказал, что я просил давно всех своих обидчиков, но мне и прощать-то некого. Меня никогда никто не обидел, ни словом, ни делом. Люди сказали, так не бывает. Я говорю, бывает. Почему? Потому что то, что я считал обидой от людей, оказалось по зрелом моем размышлении реакция близких моих на мое собственное негодное поведение. Вот откуда корни-то растут. Вот. И поэтому я, о, Господи, да прости ты меня. И мне надо у близких просить прощения искренне за то, что я вот оступился, за то, что я обидел, за то, что я проявил невнимание, за то, что я проявил немилость, проявил гордыню, тщеславие. Ведь как у нас бывает? А бывает так. Вот мой друг, я, конечно, выскажу ему все, что я о нем думаю, он не должен обидеться. И высказываю. И между друзьями возникает пропасть, которую трудно перешагнуть. Почему? А потому что то, что я решил высказать, руководило мной не любовь к ближнему, а мое тщеславие, моя гордынька. То, что я это самое не принимаю вот его таким вот, каким он мне вот сейчас показался. А он мне показался вот таким несуразным и неприемлемым. Я ему это все выскажу. И высказал, и получил на долгие-долгие годы разлад, неприязнь, неприятие. Я уже давно покаялся, я уже давно думаю, как же мне с ним примириться, а он никак не может забыть эту обиду. Не обижайте близких своих. Обида, которую вы нанесли, забывается только вами. Она не забывается теми, кому вы нанесли обиду. Никогда не забывается. Это рана, которая постоянно кровоточит. Ее нетрудно ведь разбередить. Ее очень нетрудно разбередить. Вы можете ее разбередить неосторожным словом, а сам тот, кого вы обидели, может разбередить ее воспоминанием. И опять в нем проснется негодование, и опять в нем проснется нелюбовь к вам, и опять в нем проснется вот это вот ранящее его ощущение вашей неправоты и его обиды. Вот беда какая. Мы об этом не думаем, поэтому творим, в кавычках, чудеса беззакония, а потом каемся, но не всегда. Вы знаете, мы не всегда каемся и не всегда раскаиваемся в содеянном. Мы чаще всего считаем себя правыми. Вот человек, который считает себя всегда правым, всегда неправ. Или почти всегда неправ. Скорее всего, всегда неправ. Почему? Потому что он считает себя всегда правым, то в нем нет любви. Нету. А если он поступает не по любви, а по какому-то другому чувству, то это все беззаконие и нарушение заповеди Христа. Это все разрушает, разрушает и тебя, и твою душеньку, и твое отношение к близким, и твою связь с близкими, и их доброе отношение к тебе, и разрушает весь мир. Как сказал один святой, каждое наше доброе дело или слово – это радость всему миру, и каждое наше злое деяние – это беда, скорбь всему миру. Не просто того, в чей адрес мы это сказали – а всему миру. Весь мир понес какой-то ущерб, почувствовал какой-то ущерб. Вот такое дело. Итак, возлюби ближнего как самого себя – это не фраза, которую мы иногда любим повторять, особенно когда это касается отношения близких к нам, не нашего отношения к ним, а их отношения к нам. И чего это меня не любят? Одна прихожанка мне сказала: «Я целый год всех любила, но я не заметила, чтобы меня кто-то полюбил, поэтому я сейчас буду любить только себя». Вы слышали? А кто мог нашептать эту мысль? Христос или антихристос? Нетрудно догадаться. Нетрудно догадаться. Она будет любить теперь только саму себя. То есть абсолютнейший эгоизм, эгоцентризм, от которого пользы никому нет, есть только вред. И когда я сказал ей: «Ну, твой эгоизм может быть оправдан», я сказал это не потому, что я оправдывал, а чтобы она подумала над своими словами. Я говорю: «Ведь эгоисту хорошо, он все для себя». Я сказал это, провоцируя ее. Она сказала, посмотрела на меня и сказала: «Нет, эгоисту плохо, он всегда один». Вот и приехали. А хочешь, чтобы ты был не один, а чтобы вокруг тебя были близкие люди, люди, которые тянутся к тебе, которые ловят твое слово, ловят твой взгляд, которые ловят твою мысль, которые знают, что ты сейчас что-то скажешь такое, от чего у них тепло на душе станет. Можешь так? Можешь, но не хочешь. Почему? Потому что не думаешь, не рассуждаешь на тему «возлюби ближнего как самого себя». Не всегда понимаешь, что это такое. А надо понять. Надо понять.
Хочу спросить вас. Вот я закончила в свое время курсы трезвения у отца Игоря Бочинина. Да, они такие популярные, в общем, считаются. Потом у нас после курсов бывают десятки. Да, это люди приходят туда и продолжают вот это вот обучение. Я почему сегодня заговорила про дневники, проведение таких вот дневников, потому что они очень помогают человеку вообще понять, что с ним происходит. И вот там же крайние ситуации, то есть вот когда люди приходят уже вот на эти курсы, у них что-то такое бывает. Кто-то вот в семье либо алкоголик, либо наркоман, либо в компьютерной зависимости находится. И в семье, ну, невыносимо жить с таким болящим человеком. А это человек болящий. И вот как вообще себя вести вот именно с такими нашими близкими, с болящими, которые, как говорят, русского языка не понимают. Вот это же ведь особое, особое проявление должно быть терпения, любви, потому что ты понимаешь, что человек собой не владеет. Он просто не владеет собой. Он может тебя, например, ну, как вот рассказывают же люди, ну, там, гоняться за тобой просто. Он может тебя оскорблять. Он может еще что-то такое делать. Он может убегать куда-нибудь. Потом он приходит в себя, и, ну, что-то с ним происходит. Он обдумывает как-то свое поведение. Но близким-то от этого невероятно трудно. Вот как в этой ситуации себя вести вот с таким болящим близким?
Это очень злободневная,
да?
И очень тяжелая тема. Этот человек действительно больной. С больным нужно поступать как с больным. Я не заметил в больнице, когда я пребывал там, чтобы доктор пришел и давай меня отчитывать, ругать, бронить, оскорблять за то, что я вдруг заболел. Наоборот, он относится ко мне со всем вниманием, выслушивает, дает советы, выписывает рецепты, старается меня излечить. В любом случае, всегда с больным человеком нужно обращаться вот так. Терпение, и участие. И такого человека оскорблять не надо, потому что там до беды недалеко. Много случаев таких, когда человеку жестко что-то высказывают, у него психика и так разорванная в клочья, он не выдерживает этого, и как бы, ага, вы так, тогда я вот этак, и кончается все суицидом. Это таких случаев масса. Такому человеку надо помочь. А как? Есть специальное учреждение, где такому человеку помогают. Они есть, у нас в Екатеринбурге есть, и мы это знаем, и мы советовали многим, чтобы своих вот таких вот больных подопечных туда поместили. Там поначалу первые несколько дней буквально условия, как сказать, нельзя оттуда выйти, нельзя оттуда сбежать, нельзя ничего.
Это реабилитационные центры?
Да.
Реабилитационные центры, да?
Да, можно только там находиться, так потихонечку трезветь. Если
Но они же тоже очень дорогие.
Они дорогие.
То есть их вот это не каждому под силу поместить.
Это должно быть по силу каждому. Если не по силам, нужно искать средства. А их можно найти. Люди отзывчивые у нас. И только это может помочь человеку остановиться хотя бы на какое-то время. Мы об этом знаем, мы об этом слышали, и люди, которым мы это советовали, и так поступали, какое-то время жили спокойно, потому что больной на время излечивался. А если он во время своего излечения еще и осознавал, в какую он пропасть свалился, и что пора оттуда выходить и подниматься, то он начинал потихонечку выздоравливать. А это уже совсем благодатное дело. А так вот в семье с этим не справиться. В семье с этим не справиться, к сожалению. Потому что, ну как, ты можешь только... такого человека нельзя раздражать. Нужно, как говорится, к нему спокойно относиться, как-то... вроде как даже ублажать его, да? Вот. А что это значит? Это значит, потакать надо.
Да.
А если так, то как ты можешь ему помочь-то, вылечиться? Никак. То есть только через вот эти вот специальные учреждения. И понятно, что если бы этот человек сказал, да, я хочу, видите, он должен захотеть. И в этих учреждениях, как я слышал, объясняют человеку, что он зависимый, и чтобы он понял это и сказал, да, я зависимый. А некоторые люди, которые туда попадают, в силу своей гордыни, нет, я не независимый совсем, я просто иногда там выпиваю или еще что-то, но у меня нет никакой зависимости. Если ты не признал свою болезнь, ты не излечишься. Ты признай, что ты болен, а вот тогда начнешь лечиться и начнется выздоровление. Это очень-очень важно. Ты признай свои ошибки, ты признай свои пороки, ты признай свои слабости, ты признай страсти, которые тебе мешают жить. И только тогда ты начнешь от них потихонечку, с Божьей помощью, с помощью врачей, которым Господь дал такую силу и возможность избавляться. Только в этом случае ты должен спокойно сказать себе: «Я погибаю, я зависимый, мне надо от этой зависимости избавиться, помогите мне». А если ты будешь говорить: «Нет, я не независим», тогда ты пройдешь курс лечения, выйдешь оттуда, снова утонешь в бутылке, и кончится это для тебя печально. Потому что не все поступающие в эти учреждения, зависимо от их состояния, бывают спасены. Некоторых не удается, потому что они уже доставляют их туда, так же, как и в больнице, в состоянии, ну, почти, так сказать, близком к летальному. И тогда уже сердечко останавливается от всяких передозировок, там, от всего такого, и уже такого человека не спасти. Об этом надо каждому задуматься, кто, у кого есть хоть какие-то намеки на такие вот неприятные дела. Ведь не зря же святые говорят: я грешный, и только тогда ты скажешь себе: да, надо очищаться. А если ты скажешь: ну все же грешны, ну тогда ты сиди в своем болоте, и ты, тебе ничего не надо, тебе, как тому ужу горьковскому, и тепло, и сыро. Да плохо это. Это временно, тепло и сыро, очень скоро поплохеет. Поэтому ты, не, во-первых, не отчаивайся, во-вторых, не считай себя здоровым и свободным и от греха, и от страстей, а признай, что ты нездоров, и тогда начнешь исцеление. И попроси Господа, нашего всемощного, всемилостивого врача, чтобы помог. Помощь будет. Вот он пошлет людей, он пошлет способ, он пошлет все.
Да. Вот еще, знаете, какая есть, такой совет есть. Я тоже слышала об этом вот на этих курсах. Конечно же, есть врачи, которые занимаются вот с такими людьми болящими. Но вот иногда можно услышать, например, такой совет, когда врач говорит, верующий, православный врач, он говорит о том, ну, вот что мы можем сделать? Вот родители должны сами меняться. Вот когда родители будут меняться, им, конечно, молиться нужно за ближних, за близких своих, то тогда, говорит, Господь будет и детей, например, менять, и ближних менять будет. Вот по тому, как человек, ну пусть даже родители, как они улучшают свою духовную жизнь, что они действительно становятся настоящими христианами. Но ведь эта же мысль тоже не нова, да, что, ну это же какой путь? Это же как все это сложно, и ты будешь до конца жизни идти по этому духовному пути. Поэтому хочется, конечно, видеть, чтобы такие люди, они ну, на глазах твоих выздоровели.
Дело вот в чем. Молиться, конечно, надо. Молиться надо. Просить Бога о помощи. Но ты сам не сиди, сложа руки. А то ведь Господь скажет: ну, ладно, ты просишь, я помочь-то могу, но кому я буду помогать-то? Тебе, но ты сидишь, ничего не делаешь. Ты сидишь и просишь, и просишь, и просишь. Ты уже мне, так сказать, уши намозолил, прости, Господи. О чем ты просишь? Чтобы я исцелил? Но ты хочешь, чтобы исцелился твой близкий? Ну так что-то сделай, а я помогу.
А что, например, может человек сделать?
Я уже сказал, что он может сделать. В своем семейном уголке
он
сделать может очень мало. Очень мало.
То есть все-таки отправлять в реабилитационный центр.
Это, по-моему, для многих зависимых людей единственный выход. Другого я просто не знаю. Господь может проявить чудо по просьбе какого-нибудь великого святого. Но, как сказал Игнатий Брянчанинов, духоносных старцев в наше время нет. То есть мы все примерно в равных, так сказать, условиях. Все молимся, но наши молитвы не всегда действенны. Почему? Потому что молитвы должны сопровождаться жертвой. А какой жертвой? А вот встань и что-то делай. Что-то делай. Встань и что-то делай. И тогда Господь будет помогать твоему деянию. Но только чтобы твое деяние было не на вред, а на пользу. Это очень важно. Я помню, как одна в 90-е годы одна женщина несчастная все вынесла из дома, все продала, чтобы только дозу получал ее сынок, наркоман. В конце концов, она абсолютно стала нищая, а он окончил свою жизнь от передозировки. Вот и все. Это не выход. Поощрять, так сказать, грех, страсть, пристрастие – это не тот путь. Это не тот путь.
Мы продолжим с вами эту беседу, которая называется «Возлюби ближнего своего». Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был священник Геннадий Корабельников, батюшка-настоятель прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга. Продолжение следует.